Умная Гретель. Жила-была кухарка, звали ее Гретель. Носила она башмаки на красных каблуках, и как выйдет, бывало, в них из дому, повернется то в одну, то в другую сторону, обрадуется и подумает.
А я, однако, девушка красивая.
Вернется домой, хлебнет на радости глоток вина, а после того, конечно, и есть захочется. Вот и начнет она пробовать самое вкусное, что готовит к обеду. Все попробует, пока не наестся вдоволь. Потом скажет.
А ведь кухарка должна знать, вкусна ли пища.
Вот раз хозяин ей и говорит.
Гретель, да? Нынче ко мне гость придет. Зажарь мне две курицы. Да смотри, чтоб повкуснее вышло.
Ладно, хозяин, я уж сготовлю.
Зарезала она кур, ощипала, насадила на вертел и понесла их в печь жариться. А дело было уже под вечер. Начали куры поджариваться и были совсем готовы, а гость все не является. Вот и говорит Гретель хозяину.
Ну, если гость не придет, то надо кур из печи вынуть. Какая будет досада, если их сейчас не съесть. Ведь они-то сейчас в самом соку.
Хозяин говорит.
Ну, раз так, я сам побегу за гостем.
Только хозяин ушел, отставила Гретель вертел с курами в сторону, а сама подумала.
Если долго придется стоять у печки, то еще вспотеешь и пить захочется. Почем знать, когда они там явятся? Сбегаю-ка я в погреб и перехвачу глоточек.
Спустилась она в погреб, подставила кружку и говорит.
Да поможет тебе Господь Бог, Гретель.
И хлебнула порядочный глоток.
Вино к вину тянет, нехорошо отрываться.
Выпил еще порядочный глоток. Пришла она и поставила кур снова на огонь. Помазала их маслом и стала поворачивать вертел. А жаркое пахло так вкусно, что Гретель подумала.
Мне будто чего-то не достает. Надо бы кур отведать.
Потрогала она пальцем, лизнула и говорит.
Ой, какие вкусные куры! Ну, прям-таки грешно не есть их теперь же!
Подбежала она к окошку поглядеть, не идет ли хозяин с гостем. Видит, нет никого. Подошла она снова к курам и подумала.
Одно крылышко подгорело. Ой, будет лучше, если я его съем.
Отрезала она его, съела, и как же оно ей по вкусу пришлось. Съела она и подумала.
Надо будет и другое отрезать, а не то хозяин заметит, что чего-то не достает.
Съела она оба крылышка и пошла опять поглядеть, не идет ли хозяин. Но видит, что его нету.
А кто знает, может, они вовсе не придут. Пожалуй, куда-нибудь зашли. Эй, Гретель, будь веселее, одна уже начата. Выпей-ка еще глоток вина и съешь ее всю целиком. А как съешь все, так успокоишься. Чего божьему дару пропадать?
Сбегала она еще раз в погреб, хлебнула порядочный глоток и на радостях съела курицу. Не стала одной курицы, а хозяин домой все не возвращается. Посмотрела Гретель на другую курицу и говорит.
Где одно, там и другое, Одно к одному приходится. Что правильно для одного, то и для другого справедливо, я так полагаю. Ежели выпить еще разок, то от этого никакого вреда не будет.
Хлебнула она еще порядочный глоток и вслед за первой покончила и со второй. Наелась она волю, а тут приходит хозяин.
Ну, Гретель, живей, сейчас гость придет.
Ладно, хозяин, я уж все приготовлю.
Посмотрел хозяин, накрыт ли как следует стол, взял большой нож, чтоб кур разрезать, и начал его тут же точить. Приходит как раз в это время гость, стучится вежливо и тихонько в дверь. Гретель бежит посмотреть, кто там такой. Увидела она гостя, приложила палец к губам и говорит ему:
«Тише, тише! Скорее убирайтесь отсюда. Если хозяин вас поймает, то плохо вам придется. Он хотел вас пригласить на ужин, но у него одно на уме. Как бы вам уши отрезать? Слышите? Вот он и нож для этого точит».
Услыхал гость, что нож натачивают. И давай бежать со всех ног с лестницы. А Гретель, не будь ленива, бросилась к хозяину с криком:
«Хорошего вы гостя пригласили, нечего сказать!»
«Гретель, а что такое? Что ты говоришь?»
«Да вот, выхватил из миски обе курицы, которых я только что подавать собиралась, и убежал с ними!»
«Вот так-так!»
И жаль стало хозяину хороших кур.
«Ай, хотя бы одну мне оставил на ужин!»
И он крикнул вслед гостю, чтобы тот остановился, но гость сделал вид, будто ничего не слышит. Кинулся хозяин вслед за ним, как был с ножом в руке, и закричал:
«Одну только! Одну только!»
Хозяин хотел сказать, чтобы гость оставил ему хотя бы одну курицу и не брал бы обеих, а гостю показалось, что тот требует дать ему одно ухо, и, как угорелый, бросился домой, чтобы как-нибудь доспасти свои уши. Жил-был когда-то на свете мельник. Он был беден, но была у него красивая дочь. Случилось ему однажды вести с королем беседу, и вот, чтобы вызвать к себе уважение, говорит он королю:
«Есть у меня дочка, такая, что умеет прясть из соломы золотую пряжу».
Говорит король мельнику: «Это дело мне очень нравится. Если дочь у тебя такая искусница, то приведи ее завтра ко мне в замок. Я посмотрю, как она умеет это делать». Привел мельник девушку к королю. Отвел ее король в комнату, полную соломы, дал ей прялку, веретено и сказал: «А теперь принимайся за работу. Но если ты за ночь к раннему утру не перепрядешь эту солому в золотую пряжу, то не миновать тебе смерти». Затем он сам запер ее на ключ, и осталась она там одна. Сидит бедная Мельникова дочка, не знает, что ей придумать, как свою жизнь спасти. Не умела она из соломы прясть золотую пряжу. И стало ей так страшно, что она, наконец, заплакала. Вдруг открывается дверь, и входит к ней в комнату маленький человечек. И говорит:
«Здравствуй, молодая мельничиха.
Ой.
Чего ты так горько плачешь?»
«Я должна перепрясть солому в золотую пряжу. А я не знаю, как это сделать».
А человечек говорит:
«Что ты мне дашь за то, если я тебе ее перепряду?»
«Свое ожерелье».
Взял человечек у нее ожерелье, подсел к прялке и тур-тур-тур. Три раза обернется веретено, вот и намотано полное мотовило золотой пряжи. Вставил он другое и тур-тур-тур-тур. Три раза обернется веретено, вот и второе мотовило полно золотой пряжи. И так работал он до самого утра и перепрял всю солому. И все мотовилы были полны золотой пряжи. Только начало солнце всходить, а король уже явился. Как увидел он золотую пряжу, так диву и дался, обрадовался, но стало его сердце еще более жадным к золоту, и он велел отвезти Мельникову дочку во вторую комнату. А была она побольше первой и тоже полна соломы, и приказал ей, если жизнь ей дорога, перепрясть всю солому за ночь. Не знала девушка, как ей быть, как тут горю помочь. Но снова открылась дверь. Явился маленький человечек и спросил:
«Что ты дашь мне за то, если я перепряду тебе солому в золото?»
«Дам тебе с пальца колечко».
Взял человечек кольцо, начал снова жужжать веретеном и к утру перепрял всю солому в блестящую золотую пряжу. Король, увидев целые вороха золотой пряжи, обрадовался, но ему и этого золота показалось мало, и он велел отвезти Мельникову дочь в комнату еще побольше, и было в ней полным-полно соломы, и сказал: «Ты должна перепрясть все это за ночь. Если тебе это удастся, станешь моей женой». А сам подумал: «Хоть она и дочь мельника, но богаче жены, однако ж, не найти мне во всем свете». Вот осталась девушка одна, и явился в третий раз маленький человечек и спрашивает:
«Что ты дашь мне за то, если я и на этот раз перепряду за тебя солому?»
«А у меня больше нет ничего».
«Тогда пообещай мне своего первенца, которого ты родишь, когда станешь королевой».
«Кто знает, как оно там еще будет», —
подумала Мельникова дочка. «Да и как тут было горю помочь? Пришлось посулить человечку то, что он попросил. И за это человечек перепрял ей еще раз солому в золотую пряжу». Приходит утром король, видит, все сделано, как он хотел. Устроил он тогда свадьбу, и красавица, дочь мельника, стала королевой.
Родила она спустя год прекрасное дитя, а о том человечке и думать позабыла, как вдруг. Входит он к ней в комнату и говорит:
«А теперь отдай мне то, что пообещала».
Испугалась королева и стала ему предлагать богатство своего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал:
«Нет, мне живое милей всех сокровищ на свете».
Запечалилась королева, заплакала
и сжалился над ней человечек.
«Даю тебе 3 дня срок. Если за это время ты узнаешь мое имя, то пускай дитя останется у тебя».
Всю ночь королева вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие существуют еще имена. Но другое утро явился маленький человечек, и она начала перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и назвала все по порядку, какие только знала. Но на каждое имя человечек отвечал:
«Нет, меня зовут не так».
На другой день королева велела разузнать по соседям, как их зовут, и стала называть человечку необычные и редкие имена.
«А может быть, тебя зовут Риппенбис?»
«Нет».
«Или Гамельсвальде?»
«Нет».
«Ну, может быть, Шнюрбей?»
«Нет, меня зовут не так».
На третий день вернулся гонец и сказал: «Ни одного нового имени найти я не мог. А вот когда подошел я к высокой горе, покрытой густым лесом, где живут одни только лисы да зайцы, увидел я маленькую избушку. Пылал перед нею костер, и скакал через него очень смешной и забавный человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал:
„Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Ах, как хорошо, что никто не знает, что Румпельстильскин меня называют“».
Ой!
Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. И вот, когда к ней в комнату вскоре явился человечек и спросил:
«Ну, госпожа королева, как же меня зовут?»
«Может быть, Кунц?»
«Нет».
«А может быть, Гейн?»
«Нет».
«Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен».
«Ай! Это сам черт тебе подсказал! Сам черт подсказал!»
Завопил человечек и так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю и пропал. С тех пор больше его никто не видел.
Королёк и медведь.
Однажды летней порою пошли медведь и волк в лес погулять. Услыхал медведь прекрасное пение какой-то птицы и говорит: «Братец волк, что это за птица, которая так прекрасно поет?»
«Тише, тише! Это король всех птиц! Перед ним мы все должны преклоняться!»
А птица была королек.
«Если это так, мне хотелось бы поглядеть на его королевский дворец. Проводи меня туда!»
«И это не так просто, как ты думаешь. Надо подождать, пока прибудет госпожа королева».
А вскоре явилась и госпожа королева. Принесла в клюве корм. Потом явился и сам король. И стали они кормить своих птенчиков.
Захотелось медведю поскорее подкрасться.
Но волк схватил его за рукав и говорит:
«Не-не-не, надо будет подождать, пока король и госпожа королева уйдут».
Заприметили волк с медведем хорошо ту впадину, где находилось гнездо, а потом убежали оттуда. Но не было медведю покоя. Хотелось ему посмотреть на королевский дворец. Вскоре он пошел туда опять. А в это время король и королева далеко улетели.
Заглянул медведь в гнездо, видит, лежат в нем 5 или 6 птенцов. Вот это и есть королевский дворец? Хе-хе-хе. Ну и неказистый же дворец. А вы и вовсе не королевские дети, а подкидыши.
Ой!
Услыхали это молодые крольки, страшно рассердились и как запищат.
Нет, мы вовсе не подкидыши.
Не подкидыши.
Наши родители люди честные.
Да.
Медведь, ты за это еще поплатишься.
Поплатишься.
Стало медведю и волку страшно. Они вернулись и засели в своих норах. А молодые крольки продолжали шуметь и кричать во все горло. Вот родители принесли им опять корм, а они говорят:
«Не станем мы есть мышиных ножек!»
«Не станем!»
«Даже к ним не притронемся!»
«Правильно!»
«Лучше с голоду пропадем, пока не будет решено, законные мы дети или нет!»
«Да!»
«Был тут медведь и нас оскорбил!»
Сказал тогда старый король:
«Ну, успокойтесь, мы с этим делом покончим!»
И он полетел с госпожой королевой к медвежьей берлоге и закричал у самого лаза:
«Эй, старый ворчун-медведь! Ты зачем оскорбил моих детей? Плохо тебе за это придется. Надо дело решать кровавой войной».
И так была объявлена медведю война. И призваны были им все четвероногие звери: бык, осел, корова, олень, косуля и все остальное зверье, что населяет землю. А королек призвал всех и все, что летает в воздухе. Не только птиц больших и малых, но и комаров, шершней, пчел и мух. Все должны были слететься. Подошло время, когда должна была начаться война. И выслал тогда королек разведчиков узнать, кто у врагов главный генерал-командир. Комар, самый хитрый из всех, стал летать по лесу, где собирались враги, и, наконец, уселся на дерево под листком, там, где давали боевой пароль. Вот поднялся медведь, крикнул лиса и говорит: «Лис, ты самый хитрый из всех зверей. Ты должен быть генералом и вести нас на войну».
«Хорошо. Но какие же знаки отличия вы мне дадите?»
Но никто этого не знал. Тогда сказал лис:
У меня красивый длинный пушистый хвост, и он похож точь-в-точь на рыжий султан. Если я хвост буду держать вверх, то значит дело идет хорошо, и вы маршируете прямо за мной. А если я хвост опущу вниз, то бегите со всех ног, куда глаза глядят.
Услыхал это комар, прилетел домой и передал корольку обо всем в точности. Вот наступил день, когда должно было начаться сражение. И туп-туп-туп-туп прибежало, возбежалось шумом четвероногое зверье, аж земля дрожала. Прилетел и королек по воздуху со своим войском, и жужжал, и вопил, и гудел воздух. Ай, страшно! Ой, как страшно становилось всякому! Они двинулись с двух сторон друг на друга. Выслал королек вниз шмеля. Тот должен был сесть лису под хвост и укусить его изо всех сил. Получил лис первый укус, вздрогнул, ой, поднял ногу, но все-таки вытерпел и продолжал держать хвост высоко. Но при втором укусе, ой, пришлось ему хвост в раз опустить, а третьего не мог он выдержать. Ой. Закричал и поджал хвост между ног. Увидели это звери, подумали, что все пропало, и пустились бежать наутек, каждый в свою нору. Птицы выиграли сражение. Полетели тогда король и госпожа королева домой к своим деткам и закричали.
Радуйтесь, дети, ешьте и пейте в свое удовольствие. Мы на войне победили.
Но молодые корольки сказали.
Нет, не станем мы есть до тех пор, пока медведь не придет к гнезду и не скажет, что мы законные дети.
И полетел королек, подлетел к самому лазу медвежьей берлоги и как крикнет.
Эй, медведь ворчун, ступай к гнезду моих деток, просить у них прощения и сказать, что они законные дети, а не то все ребра тебе переломаю.
И пополз медведь в великом страхе и попросил прощения. Только тогда и успокоились молодые корольки, уселись все рядышком, стали и есть, и пить, и веселились до самой глубокой ночи.
Король Дроздовик.
Чайно красивая, но притом такая гордая и надменная, что ни один из женихов не казался для нее достаточно хорош. Она отказывала одному за другим, да притом над каждым еще смеялась.
велел однажды король устроить большой пир и созвал отовсюду, из близких и дальних мест, женихов, которые хотели бы за нее посвататься. И повели королевну по рядам. Но в каждом из женихов она находила какой-нибудь изъян. Один был слишком толст.
Да этот как пивной бочонок.
Другой был слишком длинного роста.
Долговязый, слишком тонкий. Да и статной нет походки.
Третий был слишком бледен.
О, этот выглядит как смерть.
Четвертый был слишком румян.
А этот прямо какой-то индюк.
И так находила она в каждом, к чему можно было бы придраться. Но особенно посмеялась она над одним добрым королем, что был выше других, чей подбородок был чуть кривоват.
Да у этого подбородок словно клюв у дрозда.
И с той поры прозвали его Дроздовиком. Как увидел старый король, что дочка его только одно и знает, что над людьми насмехаться и всем женихам отказала, он разгневался и поклялся, что она должна будет взять себе в мужья первого встречного нищего, что к нему в дверь постучится. Спустя несколько дней явился какой-то музыкант и начал петь под окном. Услыхал это король и говорит: «Пропустите его наверх!» Вошел музыкант в своей грязной, оборванной одежде и начал петь перед королем и его дочерью песню. И когда кончил, попросил подать ему милостыню. Король сказал: «Мне твое пение так понравилось, что я отдам тебе свою дочь в жены». Испугалась королевна, но король сказал: «Я дал клятву выдать тебя за первого попавшегося нищего, и клятву свою я должен сдержать». И не помогли никакие уговоры, позвали попа, и пришлось ей тотчас обвенчаться с музыкантом. Когда это сделали, король сказал: «Теперь тебе, как жене нищего, в моем замке оставаться не подобает. Можешь себе отправляться с своим мужем куда угодно». Вывел ее нищий за руку из замка, и пришлось ей идти с ним пешком. Пришли они в дремучий лес. И спрашивает она:
«Это чьи леса и луга?»
«Это все короля Дроздовика. Не прогнала бы его, было бы все тогда твое».
«Ах, как жалко, что нельзя мне вернуть Дроздовика!»
Проходили они по полям, и спросила она опять:
«Это чьи поля и река?»
«Это все короля Дроздовика. Не прогнала бы его, было бы все тогда твое».
«Ах, как жалко, что нельзя мне вернуть Дроздовика!»
«Мне вовсе не нравится, что ты все хочешь себе в мужья кого-то другого. Разве я тебе не мил?»
Подошли они, наконец, к маленькой избушке, и она сказала:
«Боже мой, а домишко-то какой! Чей же он такой плохой?»
«Это дом мой, да и твой. Мы будем жить здесь с тобой вместе, вот так».
И пришлось ей нагнуться, чтобы войти в низкую дверь.
А где же слуги?»
«Какие такие слуги? Ты теперь должна все делать сама. Ну-ка, живей, растапливай печь и ставь воду, чтоб мне приготовить обед. Я очень устал».
Но разводить огонь и стряпать королевна совсем не умела. И пришлось нищему самому приняться за работу. И дело кое-как обошлось. Поели они кое-чего впроголодь и легли спать. Но только стало светать, он согнал ее с постели, и ей пришлось заняться домашней работой. Так прожили они несколько дней, неплохо, нехорошо, и все свои запасы поели. Тогда муж говорит:
«Эх, жена, этак у нас ничего не получится. Мы вот едим, а ничего не зарабатываем. Принимайся-ка ты плести корзины».
Он пошел, нарезал ивовых прутьев, принес их домой, и начала она плести. Но жесткие прутья изранили ее нежные руки.
«Я вижу, дело это у тебя не пойдет. Возьмись-ка лучше за пряжу. Пожалуй, ты с этим управишься».
Она села и попробовала было прясть пряжу. Но грубые нитки врезались в ее нежные пальцы, и из них потекла кровь.
«Эх, видишь, ты ни на какую работу не годишься. Трудненько мне с тобой придется. Попробуй-ка я приняться за торговлю горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь ходить на рынок и продавать товар».
«Еще чего доброго, придут на рынок люди из нашего королевства и увидят, что я сижу и продаю горшки. Ой, ой, тут они надо мной посмеются».
Но что было делать? Она должна была подчиниться, а не то пришлось бы им пропадать с голоду. В первый раз дело пошло хорошо. Люди покупали у нее товар, так как была она красивая. И платили ей то, что она запрашивала. Даже многие платили ей деньги, а горшки ей оставляли. Вот так они и жили на это. Накупил муж опять много новых глиняных горшков. Уселась она с горшками на углу рынка, а товар вокруг себя расставила и начала торговать. Но вдруг прискакал пьяный гусар, налетел прямо на горшки, и остались от них одни лишь черепки. Начала она плакать и от страху не знала, как ей теперь быть.
«Что же мне теперь будет? Ой, что скажет мой муж?»
И она побежала домой и рассказала ему про свое горе.
Ай-яй-яй-яй-яй, да кто ж на углу рынка с глиняной посудой садится? Эх ты, горе луковое, а плакать ты перестань, я вижу, ты к приличной работе не годишься. Вот был я давеча в замке у нашего короля и спрашивал, не нужна ли там будет судомойка, и мне пообещали взять тебя на работу, там будут тебя за это кормить.
И стала королевна судомойкой. Ей пришлось помогать повару и исполнять самую черную работу. Она привязывала к своей сумке две мисочки и приносила в них домой то, что доставалось ей на долю от объедков. Тем они и питались. Случилось, что на ту пору должны были праздновать свадьбу старшего королевича. И вот поднялась бедная женщина наверх в замок и стала у дверей в зал, чтобы поглядеть. Вот зажглись свечи, и входили туда гости, один красивее другого. Все было полно пышности и великолепия. И подумала она с горестью в сердце про свою злую долю и стала проклинать свою гордость и надменность, которые ее так унизили и ввергли в большую нищету. Она слышала запах дорогих кушаний, которые вносили и выносили из зала слуги, и они бросали ей иной раз что-нибудь из объедков. Она складывала их в свои мисочки, собираясь унести все это потом домой. Вдруг вошел королевич. Он был одет в бархат и шелк, и были у него на шее золотые цепи. Увидев у дверей красивую девушку, он схватил ее за руку и хотел был с ней танцевать, но она испугалась и стала отказываться. Она узнала в нем короля Дроздовика.
что за нее сватался и которому она с насмешкой отказала. Но как она не упиралась, он все-таки втащил ее в зал. И вдруг оборвалась тесемочка, на которой висела у нее сумка, и выпали из нее на пол ее мисочки и все, что там было. Как увидели это гости, стали все смеяться, над нею подшучивать. И ей было так стыдно, что она готова была лучше сквозь землю провалиться. Бросилась она к двери и хотела убежать, но на лестнице ее нагнал какой-то человек и привел ее назад. Глянула она на него, и был то король Дроздовик. Он ласково ей сказал:
«Ты не бойся, не бойся. Разве ты меня не узнаешь? Ведь я и музыкант, с которым ты вместе жила в бедной избушке.
Ой.
Это одно и то же. Это я из любви к тебе притворился музыкантом. А гусар, что перебил все горшки, это тоже был я. Все это я сделал, чтобы сломить твою гордость и наказать тебя за твое высокомерие, когда ты надо мной посмеялась».
Она горько заплакала и сказала:
«Я была так несправедлива, что недостойна быть твоей женой».
Но он ей сказал:
«Успокойся, трудные дни миновали, а теперь мы отпразднуем нашу свадьбу».
И явились королевские служанки, надели на нее пышные платья, и пришел ее отец, а с ним и весь двор. Они пожелали ей счастья в замужестве с королем Дроздовиком, и настоящая радость только теперь и началась. Белоснежка и Алоцветик. Жила бедная вдова одна в своей избушке, а перед избушкой был у нее сад. Росло в том саду два розовых деревца. И цвели на одном белые розы, а на другом алые. И было у нее двое детей, похожих на эти розовые деревца. Звали одну Белоснежка, а другую Алоцветик. Были они такие скромные и добрые, такие работящие и послушные, что таких еще не было на свете. Только Белоснежка была еще тише и нежнее, чем Алоцветик. Алоцветик все больше прыгала и бегала по лугам и полям, собирала цветы и ловила бабочек, а Белоснежка, та больше сидела дома, возле матери, помогала ей по хозяйству. Часто девочки бегали в лесу одни, собирали спелые ягоды, но ни один зверь их не трогал. И все доверчиво подходили к ним. Зайчик ел у них с рук капустный лист. Дикая коза паслась рядом с ними. весело прыгал около них олень, и птицы оставались сидеть на ветках и распевали разные песни, какие только знали. И ни разу никакой беды с сестрами не случилось. Раз вечером сидели они мирно все вместе. Вдруг кто-то постучался в дверь и попросил, чтобы его впустили. Мать говорит:
«Алла Цветик, открой поскорее дверь. Это, пожалуй, какой-нибудь странник просится на ночлег».
Алла Цветик пошла и отодвинула задвижку, думая, что это какой-нибудь бедный человек. Но то был медведь, который просунул в дверь свою большую черную голову. Алла Цветик громко вскрикнула и отскочила назад, а Белоснежка забралась к матери на постель. Но медведь вдруг заговорил и сказал: «Не бойтесь, я вас не трону. Я очень озяб и хочу у вас немного погреться». А мать и говорит:
«Ох ты, бедный медведь! Ну, ложись тогда поближе к огню, только смотри, не спали своей шубы. Белоснежка, Алла Цветик, идите сюда. Медведь вас не тронет, он добрый».
Девочки подошли поближе и мало-помалу перестали бояться медведя. Тогда медведь и говорит: «Дети, стряхните снежок с моей шубы». Девочки принесли метелку и как следует почистили медведю шубу. Он растянулся у очага и начал весело урчать от удовольствия. Вскоре они и совсем к медведю привыкли и стали подшучивать над своим неуклюжим гостем. Они теребили его за шерсть, становились ему на спину, таскали его по комнате и брали прут и били его. А когда он ворчал, они весело смеялись. И медведю это нравилось. Но когда уж слишком сильно они ему докучали, он кричал: «Ах, дети, оставьте меня в живых! Вы меня уж пожалеете! Женишка-то не убейте!» Когда пришло время ложиться спать, и все уже были в постели, мать сказала медведю:
«А ты уж, бог с тобой, оставайся лежать себе у печки! Уж тут ты укроешься от холода и непогоды».
Когда начало светать, дети выпустили медведя, и он затопал по сугробам в лес. С той поры стал медведь приходить к ним каждый вечер в свой обычный час. Он ложился у очага и всегда позволял детям с ним играть и коротать свой досуг. И все так к нему привыкли, что даже дверей не запирали, пока не явится их черный приятель. Но вот наступила весна, все кругом зазеленело, и сказал тогда медведь Белоснежке: «Ну, теперь мне пора убираться. Целый лет я к вам не приду».
«Куда же ты пойдешь, милый медведь?»
«Мне надо идти в лес, свои сокровища от злых карликов сторожить. Зимой, когда земля замерзает, их никто там не откопает. Но теперь, когда земля на солнце оттаяла и согрелась, карлики чего доброго еще заберутся, начнут искать сокровища, докопаются и их утащут. А что попадет к ним в руки, то запрячут они в свои пещеры, и не так-то легко их будет разыскать».
Спустя некоторое время мать послала детей в лес собирать валежник. В лесу нашли они большое срубленное дерево. Лежало оно на земле, и у ствола в траве что-то прыгало. Но они никак не могли разобрать, что это такое. Они подошли поближе, видят, стоит перед ними карлик. Лицо у него старое, морщинистая и длинная-предлинная седая борода. Кончик бороды попал в трещину дерева, и человечек прыгал, как собачонка на привязи, и не знал, как ему свою бороду вытащить. Он вытаращил на девушек красные горящие глаза и крикнул.
«Ну чего стоите? Разве нельзя подойти и помочь мне?»
«Да как это с тобой, человечек, случилось?»
«И глупая гусыня, да к тому же и любопытная. Хотел я было дерево расколоть, чтоб дров себе для печки порубить. Если класть толстые поленья, то наше кушанье быстро подгорает. Мы ведь не так прожорливы, как вы, грубый и жадный народ. Клин я вогнал удачно, все шло как следует, но проклятое дерево было слишком гладкое. Вот клин случайно выскочил, дерево так быстро сошлось, что я не успел вытащить своей красивой белой бороды. Вот она и защемилась, и мне нельзя теперь выбраться отсюда».
Дети стали изо всех сил бороду тащить, но вытащить ее никак не могли, уж очень крепко она застряла. А вот Светик и говорит.
«Я сбегаю и позову людей».
«Эх, головы вы бараньи! Зачем людей-то звать? Вас тут и двоих будет достаточно. Лучше ничего надумать не можете», —
отвечает Белоснежка.
«Ты уж потерпи немножко, я что-нибудь придумаю».
И она достала из кармана маленькие ножницы и отрезала кончик бороды.
«Ой!»
Как только карлик освободился, он тотчас схватил мешок, полный золота, спрятанный под корнями, вытащил его оттуда и проворчал про себя.
«Вот неотесанный народ! Отрезали кусок такой чудесной бороды! Черт вас возьми!»
Схватил мешок свой на плечи и ушел. На детей даже не глянул. Случилось, что вскоре после того послала мать обеих девочек в город купить ниток, иголок, шнурков и лент. А дорога шла через долину, где повсюду лежали в беспорядке огромные обломки скал. И вдруг увидели они на небе большую птицу. Она медленно кружила над ними, спускаясь все ниже, и села, наконец, поблизости на скалу. Затем они услыхали резкий жалобный крик. Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомца карлика, собираясь его унести. Добрые дети тотчас уцепились за человечка и стали его у орла отнимать. И выпустил, наконец, орел свою добычу. Не успел карлик прийти в себя от испуга, как начал кричать.
«Разве нельзя было обращаться со мной повежливее? Вот, ухватились за мой тоненький сюртучок, весь его разорвали. Весь он теперь в дырах. Ух, вы такие сики, неуклюжие да неповоротливые!»
Взял затем карлик свой мешок с драгоценными камнями и шмыгнул снова в свою пещеру под скалами. Но девушки уже привыкли к его неблагодарности. Они продолжили свой путь, пришли в город и сделали свои покупки. На обратном пути через долину они увидели карлика. Выбрав ровное местечко, карлик высыпал из мешка драгоценные камни, не подозревая, что кто-нибудь будет так поздно проходить мимо. Вечернее солнце падало на блестящие камни, и они так красиво сияли и светились разными цветами, что дети остановились и засмотрелись на них.
«Чего вы стоите, мерзкие ротозеи? Ну, прочь отсюда! Прочь! Прочь!»
Он бы продолжал еще браниться, но вдруг послышался громкий рев, и черный медведь затопал из лесной чащи. Вскочил испуганный карлик, но добраться до своей лазейки не успел. Медведь был уже совсем близко, и крикнул карлик в большом страхе.
«Дорогой мой сударь-медведь! Пощади ты меня, я отдам тебе за это все сокровища. Погляди на эти прекрасные драгоценные камни, что лежат перед тобой. Не убивай меня. Ну что пользы тебе от такого маленького щуплого человечка? Да ты меня на зубах и не почувствуешь. Лучше съешь вот этих вот двух злых девочек. Они будут для тебя лакомым куском. Они жирные, как молодые перепелки. Съешь их!»
Но медведь не обратил внимания на его слова и ударил злобного человечка лапой так, что тот больше уже и не поднялся. Девочки бросились бежать, но медведь крикнул им вслед: «Белоснежка, Алоцветик, не бойтесь, подождите, я вас провожу!» Они узнали его по голосу, остановились. Подошел к ним медведь, и вдруг свалилась с него медвежья шкура и стоял перед ними красивый юноша, одетый весь в золото.
«Кто ты, славный юноша?»
«Я сын короля. Я был околдован этим злым карликом. Он украл у меня мои сокровища, обратил меня в дикого медведя и заставил жить в лесу до той поры, пока его смерть не расколдует меня снова. А теперь он получил должное возмездие». Вышла Белоснежка за королевича замуж, а Алоцветик за его брата. А большие сокровища они поделили между собой поровну. Мать-старуха жила еще долгие годы счастливо и спокойно вместе со своими детьми. А два розовых деревца она взяла вместе с собой, и они росли перед ее окном, и каждый год зацветали на них прекрасные розы. Белые и алые.
Двенадцать братьев. Жили когда-то король и королева. Они жили между собой в мире и согласии, и было у них 12 детей. Но все одни только мальчики. Вот и говорит раз король своей жене: «Если 13-й ребенок, которого ты родишь, будет девочкой, то 12 мальчиков надо будет убить, чтобы у нее и богатство было бы больше, и чтобы ей одной досталось все королевство». И велел король сделать 12 гробов, наложить в них стружек, и лежало в каждом по маленькой подушечке. Эти гробы были поставлены в потайной комнате, а ключ от нее он отдал королеве и велел ей никому о том не рассказывать. И сидела мать день-деньской, такая грустная и печальная, что младший ее сын, бывший всегда при ней неотлучно, которого она назвала по-библейски Вениамином, стал ее спрашивать: «Милая матушка, отчего ты такая печальная?» «Милая дитятка», — ответила она, — «я об этом сказать тебе не могу». Но он не давал ей покоя, пока она не пошла и не открыла комнату и не показала ему 12 готовых и наполненных стружками гробов. И сказала она: «Мой милый Вениамин, эти гробы твой отец велел приготовить для тебя и твоих 11 братьев. Если у меня родится на свет девочка, то все вы будете убиты и в них похоронены». Она рассказала ему об этом со слезами на глазах, а сын ее утешал и говорил: «Не плачь, милая матушка, мы что-нибудь да придумаем и отсюда уйдем». «Уходи вместе со своими 11 братьями в лес, пускай кто-нибудь из вас взберется на самое высокое дерево и все время стоит там на страже и смотрит на башню нашего замка. Если родится у меня сыночек, я подыму белый флаг, и вы можете тогда вернуться. А родится у меня дочка, я подыму красный флаг. Тогда вы убегайте как можно быстрее и да хранит вас Господь Бог. Каждую ночь я буду вставать и за вас молиться, зимой, чтобы вы согрелись где-нибудь у костра, а летом, чтобы не погибли от зноя. Она благословила своих сыновей, и они ушли в лес. Каждый из них стоял по очереди на страже на высоком дубу и глядел на замковую башню. Так прошло 11 дней, и настал черед стоять на страже Вениамину. И увидел он, что поднят на башне флаг. Но флаг был не белый, а красный, как кровь. И он предвещал, что всем им придется погибнуть. Услыхав об этом, братья разгневались и сказали: «Неужто мы должны погибнуть из-за какой-то девочки? Поклянемся за это отомстить! Где только не встретим мы девочку, пусть прольется ее красная кровь!» Затем они двинулись дальше, в самую чащу лесную, туда, где было еще темнее и глуше, и нашли они там небольшую заколдованную избушку, и она стояла пустая. И они сказали: «Мы поселимся здесь. Ты, Вениамин, как самый младший и самый слабый, будешь оставаться дома и вести хозяйство, а мы будем ходить на охоту и добывать пищу». И они ходили в лес, били зайцев, диких косуль, птиц и голубей, все, что в пищу годилось, и приносили домой свою добычу Вениамину, и он должен был приготовлять еду, чтобы они не голодали. И прожили они в той избушке целых 10 лет, и время пролетело совсем незаметно. А дочь, которую родила королева, за это время успела вырасти. Была она сердцем добрая, лицом красивая, и была на лбу у нее золотая звезда. Однажды в замке стирали белье, и она заметила 12 мужских рубашек и спросила у матери: «Чьи это рубашки? На отца ведь они слишком малы». Ответила ей мать с тяжелым сердцем: «Милое дитя, это рубашки твоих 12 братьев». Девушка спросила: «А где же мои 12 братьев? Я никогда о них ничего не слыхала». «Бог весть, где странствуют они теперь по свету», — ответила мать и привела дочь к потайной комнате, открыла ее и показала ей 12 наполненных стружками гробов и маленькие подушечки. «Эти гробы, — сказала она, — были приготовлены для твоих братьев, но они тайно ушли из замка, когда ты родилась». И она рассказала ей, как все это произошло. Девушка сказала: «Не плачь, милая матушка, я пойду и разыщу своих братьев». Она взяла 12 рубашек и ушла. Попала она как раз в тот самый дремучий лес. Шла она целый день и под вечер подошла к заколдованной избушке. Она вошла и увидела там мальчика. Он спросил у нее: «Ты откуда пришла и куда идешь?» Он удивился, что она такая красивая, что на ней королевское платье, а на лбу золотая звезда. «Я королевна», — ответила она. «Ищу своих 12 братьев и буду искать их повсюду на свете, где есть только синее небо, пока не найду их». И она показала ему 12 рубашек, которые принадлежали ее братьям. И понял тогда Вениамин, что это его сестра, и сказал: «Я твой младший брат Вениамин». Она от радости заплакала и Вениамин тоже, и стали они целовать и обнимать друг друга. И он сказал: «Милая сестрица, я должен тебя предупредить, что мы с братьями поклялись убивать каждую девушку, какую встретим, потому что из-за девушки мы должны были покинуть свое королевство». «Что ж, я охотно умру», — сказала она, — «если этим смогу спасти своих 12 братьев». «Но я не хочу», — ответил он, — «чтобы ты умерла. Спрячься вот в этот чан, пока не придут 11 братьев, а я уж как-нибудь их отговорю». Она так и сделала. Когда наступила ночь, братья вернулись с охоты, и был готов для них ужин. Они сели за стол, начали есть и спрашивают Вениамина: «Ну, какие у тебя новости?» «А разве вы ничего не знаете?» — сказал Вениамин. «Нет», — ответили они. А он продолжал: «Вы были в лесу, а я оставался дома, но знаю больше, чем вы. Так расскажи нам». «Хорошо», — сказал он, — «только пообещайте мне, что первую девушку, какую мы встретим, убивать не станем».
«Да», — воскликнули они, — «мы ее помилуем, только расскажи нам все».
И он сказал: «А наша сестра здесь». Он поднял чан, и вот вышла оттуда королевна в своей королевской одежде с золотой звездой на лбу. И была она так прекрасна, нежна и мила. Они все обрадовались, кинулись к ней на шею, стали ее целовать и полюбили ее от всего сердца. И осталась она вместе с Вениамином в избушке и стала помогать ему по хозяйству. 11 братьев ходили в лес, ловили диких косуль, птиц и голубей, чтобы было что есть, а сестра с Вениамином готовили пищу. Она ходила собирать хворост, чтобы было на чем варить еду, а вместо овощей собирала разные травы и ставила в печь горшки, чтобы к приходу 11 братьев приготовить им ужин. Она следила в избушке за чистотой и порядком, убирала постельки, чтобы были они чистые и свежие, и братья были всегда довольны и жили с ней все очень и очень дружно. Однажды Вениамин вместе с сестрой приготовили прекрасный обед, и когда все собрались, они сели за стол, ели и пили, и были радостные и веселые. Но рядом с заколдованную избушкой был маленький садик, и росло в нем 12 лилий, что зовутся также студентами. И вот захотелось ей сделать братьям приятное. Она сорвала 12 лилий, чтобы подарить каждому брату после обеда по цветку. Но только сорвала она лилии, и вмиг обратились 12 братьев в 12 воронов. Они поднялись над лесом и улетели, а заодно исчезли избушка и сад. И осталась бедная девушка одна-одинешенька в диком лесу. Огляделась она, видит, стоит перед ней старуха, и говорит: «Что ж ты, дитятка мое, наделала? Зачем сорвала 12 белых лилий? Это ведь были твои братья. Теперь они навек обращены в воронов». Начала девушка, плача, ее спрашивать, а нет ли какого средства их спасти. «Нет», — сказала старуха, — «есть одно средство на свете, но это так трудно, что спасти их ты все равно не сможешь. Надо целых 7 лет молчать. Нельзя ни смеяться, ни говорить. А если ты вымолвишь хоть одно слово, или до исполнения срока не достанет хотя бы одного часа, то все тогда пропадет, и одно твое слово убьет твоих братьев. Подумала девушка: «Я знаю наверняка, что освобожу своих братьев». И она пошла, разыскала высокое дерево, взобралась на него и начала прясть там пряжу. Она не говорила и не смеялась. И случилось так, что охотился на ту пору как раз в этом самом лесу король, и была у него большая борзая. Подбежала она к дереву, на котором сидела девушка, и стала вокруг него прыгать, визжать и лаять. Подъехал король к дереву, увидел прекрасную королевну с золотою звездой на лбу и был так восхищен ее красотой, что спросил ее, не хочет ли она стать его женой. Она ничего не ответила, только слегка головой кивнула. Тогда он взобрался на дерево, снял ее оттуда, посадил на коня и привез к себе домой. И они отпраздновали на радостях пышную свадьбу. Но невеста не говорила ни слова и не смеялась. Вот прожили они уже вместе 2 года в радости и довольстве. И начала тогда мать короля, а была она женщина злая, клеветать на молодую королеву. И сказала она однажды королю: «Да ведь это простая нищенка, которую ты привез с собой. И почем знать, какими злыми делами она занимается втайне от тебя? Если она немая, то могла бы хоть раз засмеяться. А кто никогда не смеется, совесть у того нечиста». Король верить этому сначала не хотел, но старуха все настаивала на своем, обвиняла королеву в разных недобрых делах и, наконец, короля убедила. И вот он приговорил ее к смерти. Уже развели во дворе большой костер, на котором должны были ее сжечь. И стоял король на башне у окна и смотрел со слезами на глазах. Он по-прежнему крепко любил королеву. Вот привязали ее к столбу, и стал огонь уже лизать красными языками ее одежду. И случилось это как раз в тот миг, когда минуло 7 лет, и вдруг послышался в воздухе шум крыльев. Прилетели 12 воронов и опустились на землю. И только коснулись они земли, как снова обернулись 12 братьями, которых она спасла. Они разбросали огонь, потушили пламя, освободили свою любимую сестру и стали ее целовать и прижимать к сердцу. И теперь, когда она могла уже заговорить, она рассказала королю, почему она все время молчала и никогда не смеялась. Узнав, что она ни в чем не повинна, король обрадовался, и стали все жить да поживать в согласии до самой смерти. А злую свекровь привели на суд и посадили ее в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и погибла она лютою смертью.
Стоптанные туфельки. Жил-был некогда король. Было у него 12 дочерей, одна другой красивей. Спали они все вместе в одной зале, и постели их стояли рядом,
Вечером, когда они ложились спать, король закрывал дверь и запирал ее на засов. А утром, когда он ее открывал, то всегда замечал, что туфли у дочерей все от танцев стоптаны, и никак он не мог понять, отчего это происходит. И велел король кликнуть клич по всему королевству, что тот, кто дознается, где это они по ночам танцуют, может выбрать одну из них себе в жены, а после его смерти стать королем. Но кто объявится, а в течение 3 дней и ночей о том не дознается, тому голова с плеч долой. Вот вызвался вскоре один королевич взяться за это отважное дело. Его хорошо приняли и вечером отвели в комнату, что находилась рядом с залой-опочивальней. Ему приготовили постель, и он должен был наблюдать, куда королевны уходят и где танцуют. А чтоб ничего они не смогли сделать тайком или уйти куда-нибудь в другое место, то двери в залу были оставлены открытыми. Но вдруг веки у королевича налились точно свинцом, и он уснул. А когда наутро он проснулся, оказалось, что все 12 королевин ходили куда-то танцевать. Туфельки их стояли в зале, но у всех на подошвах были протерты дыры. И на второй, и на третий вечер случилось то же самое. И вот отрубили королевичу без всякой жалости голову. Приходило потом еще много других, которые брались за это отважное дело, но всем им пришлось поплатиться жизнью. И вот случилось, что один бедный солдат, который был ранен и служить больше не мог, направился в тот самый город, где жил король. Повстречалась ему на пути старуха. Она спросила его, куда он идет. «Да я и сам точно не знаю», — ответил солдат и в шутку добавил. «Есть у меня охота дознаться, где это и в самом деле королевны свои туфли во время танцев стаптывают. Вот, может, я и королем сделаюсь». «Да это не так-то и трудно», — сказала старуха. «Ты не пей вина, что поднесут тебе вечером, и притворись, будто крепко спишь». Затем дала она ему небольшой плащ и сказала, «Если ты наденешь его, то станешь невидимкой и сможешь тогда пробраться вслед за 12 королевнами». Солдат, получив добрый совет, решил приняться за это дело. Набрался он смелости и к королю женихом объявился. Был он принят так же хорошо, как и другие, и на него тоже надели королевские одежды. Вечером, когда пришло время спать ложиться, отвели его в комнату рядом с опочивальней. И когда он собирался ложиться спать, пришла старшая королевна и поднесла ему кубок вина. Но он привязал к подбородку губку. Вино все и впиталось, и он и капли не выпил. Затем лег он в постель, полежал немного и начал храпеть, будто спит самым глубоким сном. Услыхали то 12 королевень, засмеялись, а старшая и говорит: «И этому бы тоже не мешала жизнь свою поберечь». Затем они встали, открыли шкафы, ларцы, шкатулки и достали роскошные платья, стали перед зеркалами наряжаться и прыгать на радостях, что вскоре смогут они опять танцевать. Но одна из них младшая и говорит: Я не знаю, вы вот радуетесь, а у меня на душе как-то тяжело. Должно быть, с нами случится какое-нибудь несчастье.
— Эх ты, пуганая ворона, — сказала ей старшая, — всего ты вечно боишься. Разве ты забыла, сколько уже королевичей здесь понапрасну побывало? Солдату я даже и не стала бы сонного зелья подносить. Этот олух и так не проснется. Все королевны были уже готовы и глянули на солдата. А он глаза закрыл, не двинется, не шелохнется. И подумали они, что теперь уже бояться им нечего. Подошла старшая к своей кровати и постучала в нее. И опустилась тотчас кровать в подземелье, и сошли они одна за другой вниз через подземный ход, а впереди всех шла старшая. Солдат, видя все это, долго не мешкал, он набросил на себя свой плащ и спустился вниз вслед за младшей. Посреди лестницы он наступил ей слегка на платье. Она испугалась и крикнула: «Что это? Кто-то схватил меня за платье!»
«Да ты не выдумывай!» — молвила старшая. «Это ты, видно, за крючок зацепилась!»
Вот сошли они все вниз и очутились в чудесной аллее, и были все листья на деревьях серебряные, и они все сияли и сверкали. Солдат подумал: «Возьму-ка я что-нибудь в знак доказательства». И он отломил с дерева ветку. Вдруг послышался страшный треск. Младшая вскрикнула: «Тут что-то неладное. Вы слышали треск?» Но старшая сказала: «Это салютуют нам на радостях, что мы скоро освободим от чар наших принцев». И они пошли затем по другой аллее, где листья на деревьях были все золотые, и, наконец, по третьей, где были листья все из чистых алмазов. И он отломил с обоих деревьев по ветке, и всякий раз дерево трещало, и младшая дрожала от страха, но старшая настаивала на том, что это салютуют в знак радости. Пошли они дальше, и вот подошли, наконец, к большой реке. Стояло у берега 12 лодок, и в каждой лодке сидела по прекрасному принцу, и они ждали своих 12 королевин, и каждый посадил королевну к себе в лодку. Солдат же сел вместе с младшей, а принц и говорит: «Отчего эта лодка вдруг стала сегодня тяжелее? Приходится мне грести изо всех сил». «Это, пожалуй, — молвила младшая, — от жаркой погоды, и меня нынче что-то томит». И стоял на другом берегу красивый, ярко освещенный замок. Доносилась оттуда веселая музыка, трубы и литавры. Переплыли принцы через реку, вошли в замок, и каждый из них стал танцевать со своей милой. Солдат тоже танцевал вместе с ними, никем не видимый, и когда одна из королевин держала кубок с вином, то он весь его выпил до дна, только она подносила его ко рту. И страшно было от того младшей, но старшая все заставляла ее молчать. Так протанцевали они там до 3 часов утра. И вот все туфельки истоптались от танцев, и пришлось им оставить свои пляски. Перевезли принцы их опять через реку, а солдат на этот раз сел на переднюю лодку, к старшей. На берегу они попрощались со своими принцами и пообещали им прийти снова на следующую ночь. Когда они всходили по лестнице, солдат забежал вперед и лег в свою постель. И когда 12 королевин медленно подымались, утомленные по лестнице, он уже храпел, да так громко, чтоб все слышали. И они сказали: «Уж этого человека опасаться нам нечего». Сняли красивые платья, спрятали их, стоптанные во время танцев туфельки поставили под кровать, а сами легли спать. На другое утро солдат решил ничего не рассказывать, а еще раз поглядеть на это диво. И вот ходил он и вторую, и третью ночь с ними вместе, и все было так же, как и в первый раз. Они плясали до тех пор, пока туфельки не стаптывали. Но на третий раз взял он с собой в доказательство кубок. Вот наступило время ему отвечать, и взял он с собой и спрятал три ветки и кубок, и пошел к королю. А 12 королевин стояли за дверью и слушали, что он скажет. Когда король стал спрашивать: «Ну, сказывай, где мои 12 дочерей ночью все свои туфельки в плясках истоптали?» То солдат ответил: «Вместе с 12 принцами в подземном замке». И рассказал он королю все, как было, и принес ему знаки доказательства. Велел тогда король позвать своих дочерей и спросил их, правду ли говорит солдат. Видя, что все обнаружилось, и если отпираться, то все равно ничего не поможет, они сознались во всем. Тогда король и говорит: «Какую же ты хочешь взять себе в жены?» Он ответил: «Я-то уж не молод, так отдайте мне старшую». Тот же день и свадьбу сыграли, и было ему обещано после смерти короля и все государство. А принцы были снова заколдованы на столько дней, сколько ночей проплясали они вместе с 12 королевнами.